Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 661-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем, связанных с крабами и прочими раками, мы переходим к темам более абстрактным и даже, я бы сказал, более глобальным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой трудноуловимой и тонкой материи, как справедливость.
Да.
То есть философская этика, политическое триединое понятие о должном, о деянии и воздаянии за него, соотношении между, допустим, правами и обязанностями, а также размерами этих прав и обязанностей, соотношение всяких заслуг и общего воздействия позитивного или негативного на общество, на баланс между социальными слоями и индивидами как их частями, на соотношение, так сказать, труда и вознаграждения, на понимание закона как такого третейского арбитра, следящего или не следящего за социальной справедливостью и служащего детерентом против несправедливости. В общем, чрезвычайно сложное многосоставное понятие, которое таким образом вызывает многочисленные споры за время, так сказать, существования человечества и общества много раз пересматривалось, как вообще понятие, как его применение для устройства общества, в том числе и сейчас. Это очень важный вопрос политфилософии, особенно на Западе все это бушует. Вот, у нас с этим попроще, потому что так исторически сложилось. Но пока мы не поехали в темные политфилософские бездны, напомним, что уже скоро, 10-12 июня, я в компании упоротого палеонтолога и уважаемого Алексея Третьякова отправляемся на Можайское водохранилище жрать шашлык, париться в бане, купаться и читать вам лекции в том числе. Я поговорю о дачах как явлении, мои коллеги, соответственно, о том, происходит ли млекопитающие от рептилии или учебник биологии все врет школьный, а также о критическом подходе ко всяким туринским плащаницам и частицам животворящего креста и другим христианским реликвиям. А в конце месяца, в июле 25-го в Москве, я выступаю с лекцией о правильном постапокалипсисе. О том, от чего постапокалипсис сбывается, к чему он обычно приводит в кино и к чему может привести в жизни, почему обычно в играх и фильмах показывают как-то странно, про разные примеры из художественных фильмов тоже поговорим, и видеоигр, а также во всяких фишках типа вечных консервов, патронов как в валюте и тому подобное. Билеты туда и туда на mediummoda.ru. Приходите, будет интересно.
Да.
Ну так вот, справедливость в примитивном обществе понималась также примитивно. То есть, по-видимому, одними из самых древних правил является закон Талиона, то есть око за око, зуб за зуб, когда предполагается некое равное воздаяние за всякие дела. А при этом, что интересно, в примитивных всяких воззрениях, идея о том, что за, наоборот, полезные и хорошие дела тоже какое-то должно быть воздаяние, оно особо не прослеживается. До такого еще надо додуматься. о том, что блаженны кроткие, это все надо иметь уже развитую философию, религию, общество и так далее. По этой же причине ранние представления о загробном мире зачастую никакого, в общем, отношения к земной жизни во многих системах не имели. То есть, как ветхозаветный Шеол, то есть просто как бы могила, где ничего не делается, все просто в виде теней сидят и ждут чего-то. Или, допустим, древнегреческий Аид, в который тоже все без разбора изначально должны были попадать, и где тоже ничего не делается, за исключением, правда, довольно быстро появляющейся вот этой вот идеи с воздаянием за всякие особо выдающиеся злодеяния. То есть дочери царя Даная, которые убили своих мужей, должны вечно наполнить бездомную бочку. Причем обратите внимание, что вообще-то эти самые мужья как бы их на себе женили насильно. И непонятно, чего они, собственно, ожидали-то. Что их не зарежут ночью за это.
Да.
Вот. То есть, видите, тут как бы справедливость какая-то очень относительная. То есть, видимо, понимается скорее в критерии того, что, во-первых, они совершили подлость. Вот. То есть, они-то убивали тайком, тишком, вот, спящих, а преследовали их и принуждали к браку открыто, как бы, и это как бы считалось, получается, правильнее, да? Ну и в целом, обратите внимание на то, что древнегреческие и римские боги, они, в общем, сами далеки от справедливости, постоянно сами совершают всякие дела, типа, например, того, что был такой случай, например, с Дионисом, что он состязался в игре на музыкальных инструментах или в пении, там не разберешь в разных версиях, с одним сатиром, Марсием, по-моему. Вот. Ну и то ли он проиграл, вот, то ли выиграл, неважно, потому что Марси он вчера убил, содрал с него кожу и сделал нечто вроде волынки из нее. И стал в нее дудить. Вот так. А ткачиха Арахна, соревновавшаяся в ткачестве с Афиной, была и обращена в паука. Причем, судя по всему, в изначальных версиях просто так, потому что нехрен тут соревноваться с мамкой со своей «посоревнуйся». А уже позднее, с развитием этики и понятия справедливости, начинают приделываться всякие обоснования. Типа того, что Арахна изобразила на своем гобелине, или что она там ткала, полотно какое-то, богов, одержимых страстями смертных. Но это совершенно явная позднейшая приписка, потому что греческие боги и так постоянно одержимы страстями смертных каждый день были, судя по мифам, особенно Зевс. Или вот про Зевса, ну или в популярном Юпитере, да, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Имелось в виду, что Юпитер мог, обратившись быком, уестествлять человеческих женщин, а простому быку такое не полагается. Ну, то есть, видите, уже сразу справедливостью в нашем понимании как бы и не пахнет. При том, что это еще такой относительно развитый пример, потому что у совсем примитивных обществ и культур там все как вот готентотская мораль знаменитая, когда хорошо и справедливо то, что хорошо мне, то есть я кого-то там ограбил, когда меня, то плохо. В мифах, которые вот пересказывает Гомер из времен, видимо, критомикенской культуры, там герои себя ведут как отморозки какие-то.
Обитые, да.
Например, когда там плывут на Троянскую войну, они по дороге еще раз патронивают кучу каких-то вообще попавшихся тупо по пути островов. Ладно, предположим, что это были потенциальные там союзники Трои. Но Одиссей, когда возвращается к себе домой на Итаку, вот, он тоже по дороге всех грабит и убивает, потому что, так сказать, because we can. И считается, что типа вот он...
Хорошо и правильно все делал. Да.
Ну, потому что даже он всех грабит, убивает. Если бы кто-то другой, вот, это тогда был бы хороший. Вот, то есть никаким как бы равенством и не пахнет. Для античной мысли все это дикость. То есть, например, предполагалось, что рабство есть абсолютно нормальная вещь, что, так сказать, варвары, то есть не греки, вообще природно, так сказать, предрасположены к рабству, ничего там странного нет. Да. Сами рабы, кстати, тоже придерживались таких же, в общем, воззрений, то есть, скажем, все восстания рабов, вроде спартаковского, они были нацелены вовсе не на отмену рабства, а на то, чтобы награбить самим, заставить Рим, в данном случае, себя легализовать и самим зажить во дворцах с рабами. Вот и все. Или, например, восстание негров в Зиндже и в Багдадском халифате под конец эпохи аббасидов проходило под лозунгом «Воля и свои рабы». То есть воля это нам, вот, а другим обойдутся. Как-то вот так мыслили, и это не казалось странным. Однако уже в древних деспотиях, в Египте, в Междуречии, в Древнем Китае, например, появляются законы, причем часто весьма суровые и детальные. То есть, например, мы можем вспомнить, как, например, законы того же Хаммурапи, которые, да, старались не просто так для красоты быть, а и не просто к выгоде правящего слоя, а для того, чтобы служить своего рода арбитром в обществе и заниматься его регулированием. В том числе эти законы могли, например, защищать права должников перед взаимодавцами или обокраденных перед ворами или скупщиками краденого, или, например, добросовестного приобретателя краденого тоже. Или, например, даже бывало, что там детей, если, допустим, по закону многих древних государств, если пожилой родитель обращался к властям с требованием, чтобы ему назначили алименты от потомства на старость, производилось разбирательство. Если потомство доказывало, что этот папа такой был папа, ничему не научил, никакому ремеслу, допустим, это было родительской обязанностью, потому что, как говорили японцы, в доме кузнеца рождается кузнец и так далее. Ну, то есть учились, не знаю, с детства, там, какой-нибудь сын сапожника, играя обрезками кожи, уже начинал делаться понемногу сапожником.
Да.
Профессионального образования как система еще не существовала. Если они доказывали, что этот папа сам ничему не научил и плохо заботился, то такого папу, соответственно, присуждали к отсутствию каких-либо алиментов, потому что что посеял, то и пожинай. Вот эта вот идея, с одной стороны, кажется схожей с законом Талиона, да? Но, с другой стороны, сложнее, потому что тут речь ведь не о том, что дети могут наплевательски относиться к такому папе, а то, что действия папы привели к тому, что теперь он остался на старости лет никому не нужный, нищий и голодный. Это более сложная концепция, которая уже начинает оперировать всякими, во-первых, причинно-следственными связями, а во-вторых, как бы начинает задаваться вопросом о том, что важнее. Сухое правило или результат его практического применения, опять же, теория или то, что вышло в итоге. Замысел, который мог быть сколь угодно хорошим, или его какие-нибудь непредвиденные, очень плохие, как оказалось, результаты. Потом появляется идея о том, что вся эта система справедливости должна служить детерентом. То есть, скажем, в империи Цин была принята такая концепция, что наказания искореняют наказание. Имелось в виду, что суровые наказания за малейшие проступки устрашают возможных нарушителей. Вот. И таким образом предотвращают сами все нарушения, а следовательно, наказания сами становятся не нужны. В идеале. Вот эта вот идея детерента до сих пор сохраняется, при том, что, правда, современная теория уголовного права почему-то, насколько вот я мог судить по книгам, которые я читал, пока учился, почему-то от него как-то стыдливо отстраняется и редко его упоминает. Потому что, например, в том, что вот я читал, когда учился в школе, там, на учебниках по соответствующим теориям государства и права, утверждало, что может показаться, что цель уголовного закона есть отомстить преступнику. На самом деле он имеет целью восстановление и поддержание социальной справедливости и так далее. Но, не знаю, на мой взгляд, это неправильный подход. Как детерент, как раз следовало бы прямо и честно говорить. Но вообще, в разговорах про справедливость прямо и честно, сразу вам скажу, говорят очень редко, особенно сейчас. И прямота вообще не в почете по ряду идеологических причин. К детерентности мы еще вернемся, так сказать, потом. Значит, постепенно начинают развиваться этико-философские учения, как вот, например, китайский легизм, так называемый, законничество, которое устанавливало, что правильно и справедливо то, что хорошо для государства. Потому что государство — это все. Без государства никакое человечество не имеет ни малейшего смысла, поэтому справедливо то, что идет ему на пользу. Из этого вытекала довольно специфическая этика, то есть цинистское государство, например, побороло своих соперников, будучи далеко не самым сильным, в основном всякой подлостью, коварством, геноцидом и обманом, вот, то есть не очень хорошими делами. Но считалось, что это справедливо, потому что любой ценой это устанавливает единообразное государство, единые законы, прекращает бардак, который является абсолютным злом, по определению несправедливым. Поэтому вот так. Так что справедливо, например, скажем, наказывать не только тех, кто ругал политику правителя, но и тех, кто хвалил политику правителя. Потому что нехрен тут разглагольствовать, работайте, идите, без вас разберемся. А когда философ Платон сочинял свои трактаты, в итоге написал «Государство», он там понимает под справедливым такое общество, где все заняты своим делом. То есть он предполагал, что идеальное государство будет включать жесткое разделение по трем таким кастам правителей, философов и судей. Ну, потому что он сам был философ. Если бы он был дворник, то
да,
у него было бы какое-нибудь другое.
Каста дворников должна была быть в приоритете.
Великий метлоносец какой-нибудь бы провел, допустим. Каста воинов и, так сказать, правоохранителей и каста производящая, то есть земледельцев, ремесленников в таком духе. Он считал, что современное ему греческое общество является безнадежным совершенно, Я поэтому не понимаю, почему постоянно в всяких псевдонаучпоп трактатах пишут, что вот Платон, значит, считал, что греческое общество — это вершина всего. Если он так считал, то зачем он-то писал свои трактаты? Если он писал трактаты, означает, что он считал, что все как раз неправильно, а правильно, как у него написано. То есть у него предполагалось, с одной стороны, что касты будут жестко ограничены в своих занятиях. Ему не нравилось, например, то, что типичный гражданин полиса занимается земледелием, или, если мне повезло, ремеслом, а в случае войны ходит на войну. Считал, что надо примерно вот как в Спарте, где полноправные граждане занимались только войной, а производством продуктов питания и всякого такого занимались илоты, которые, соответственно, не служили. С другой стороны, в отличие от Спарты, Платон все-таки считал, что устройство, при котором по рождению определяется то, чем ты занимаешься, как раз несправедливо. Но тут надо отдать ему должное. Он считал, что всех, значит, детей надо отдавать на специальную комиссию, которая будет выяснять их склонности и таланты и определять их соответствующим образом. То есть, если сын сапожника демонстрирует физическую крепость и храбрость и прочие качества воина, то его надо определять воины. Вот. Если, значит, наоборот, у правителя-философа родился сын, который стремится чего-то там мастерить или землю пахать и коров пасти, значит, его надо туда посылать. Мы с вами, разумеется, понимаем, что такое государственное устройство с этими комиссиями очень быстро приведет к тому, что детей членов комиссии будут определять всех поголовно философы, вот, а всяких лишних будут определять пасти баранов. Но Платон полагал, что вот можно будет что-то такое учредить. При этом он еще и считал, что концепция брака, принятая при нем, является несправедливой и расточительной, потому что какую-нибудь красавицу выдают замуж за богатого, ну, горбатого, условно. Или наоборот, на горбатой какой-нибудь, из-за приданого жениться какой-нибудь атлет. Надо наоборот. Он считал, что справедливость требует, чтобы значит, горбатых с горбатыми, а красивых с красивыми. Тогда, соответственно, у красивых будут рождаться здоровые и красивые потомки, а у горбатых совсем нежизнеспособные, которые и сдохнут сразу. И таким образом будет все справедливо.
Кто какой социал-дарвинизм, смотри, изобрели.
Ну, вот я смотрю. Такой. Он считал, что надо вот как-то так. Uh-huh. Что вот, все эти легенды про то, что там каких-то больных детей в Спарте сбрасывали со скалы, это да. Вообще легенды, на самом деле.
Художественный фильм про орков, да.
Да, на самом деле максимум, что было, это могли какого-то подозрительно больного младенца оставить на сутки на улице. Если он за это время не даст дуба, то значит достаточно здоров, просто показалось. Если даст, ну...
Очень жаль.
Надо было рождаться более крепким. Да. Делайте другого получше. И, между прочим, вот эта вот концепция довольно, в общем, живучая оказалась, потому что всякие идеи того, как там кого скрещивать, вот, после чего измерять черепа и затылки угольником мерить, она, как вы знаете, вполне себе живая и сейчас, а буквально недавно по историческим меркам наделала нам всем очень много проблем со своими лозунгами да теориями. Ну вот, например, Аурлиен, живущий в Швеции, может подтвердить, что до 70-х там действовали евгенические законы, вот, по которым всяким кривым косым запрещалось вступать в брак. Еще там кое-какие были ограничения Евгеника. Но опять же считалось, что это справедливо, потому что несправедливо плодить кривых косых, которые будут только бременем на государстве, а надо, наоборот, стремиться к улучшению человеческой породы, что от этого всем будет лучше, и от этого, как бы, опять же, будет справедливо. Вот это вот еще одна концепция, которая зарождается в платонизме, о том, что справедливость для какого-то конкретного случая может вообще быть частью более крупной справедливости, которая создает наибольшее благо для наибольшего количества людей. Соответственно, то, что ведет к улучшению жизни большинства, ну, как большинства людей, как это понималось, потому что даже в раздемократических Афинах на самом деле полноправными гражданами было меньшинство. Ни женщин, ни граждан, то есть иммигрантов, ни рабов, тем более никто не спрашивал, что они там хотят. При этом тогда же в греческих полисах появляются разные идеи того, каким образом сделать как бы отправление справедливости максимально объективным, то есть желательно безликим, незаинтересованным, беспристрастным, нелицеприятным. Нелицеприятный означает тот, кто не занимается лицеприятием, то есть как бы одним лицом он, которые ему приятны, все, а другим закон.
Да. У нас друзьям все, врагам закон.
Да, в языке нелицеприятный считается скорее неприятным, но это ошибка. Поэтому, например, были проведены всякие судебные реформы, по которым предполагалось, что для расширения доступа к отправлению правосудия, его будут назначать по жребию, при этом будут постоянно тасовать коллегии присяжных, причем они сделаны были очень большими. Это было нужно для того, чтобы, например, за счет численности победить какие-нибудь там предвзятости личные, кто-то с соседом там не ладит, а оказывается, что он его судить будет. А с другой стороны, чтобы минимизировать коррупцию. Потому что если там 10 присяжных можно подкупить, то 100 присяжных это уже никаких денег не хватит. И времени на каждого. С другой стороны, работало все это когда как. То есть, например, чуть ли не любой герой и полководец типа Фемистокла в итоге оказывался подвергнут остракизму и выселен нахрен. Вон. За свои заслуги. Потому что в его заслугах начинали видеть опасность для государственного строя, что он может, воспользовавшись ими, попрать это самое справедливое с их точки зрения устройство. Вот, поэтому вот выходило так. Или уже Сократ. Сократа приговорили к казни за отрицание богов и развращение умов. Ну, то есть, так просто. Просто он их бесил. Да. Вот, они и приговорили. Он,
ты на самом деле, самый умный Сократ. Да.
Судя по всему, целью-то их было не то, чтобы его казнить именно, а то, чтобы он свалил. Заткнулся и притих. Ну, и свалил, как вариант.
Да.
Но он наотрез отказался каяться и отказываться, сказав, на том стою. Вот, и вместо этого отравился. В итоге, по приговору. Но как бы все это криво косо не работало, оно стало в том числе фундаментом римского права, которое ввело вот понятие юстиции. У нас сейчас юстиция – это министерство, а для Рима это была совершенно такая категория, которая всем воздает, так сказать, сестрам по серьгам. То есть все получают то, чего заслужили. Если кто-то кому-то нанес ущерб, соответственно, там или еще что-то, но при этом у римлян были всякие странные, с нашей точки зрения, понятия типа того, что, допустим, приговорили к казни человека за там, убийство. Внезапно убиенный обнаружили совершенно живой. Трупа не было, просто он пропал, считается, что он куда-то там прикопал в яму или в море скинул концы в воду. Центурион останавливает казни и обращается к магистрату за разъяснением. Что делать-то? А магистрат в итоге объявляет, что он казнит всех троих. Первого потому, что приговорили, все. Центуриона, потому что делай по инструкции, не надо ничего останавливать, такого пункта в инструкции у тебя не было. А третьего, который нашелся живой, за то, что вот он запропал куда-то, а из-за него видишь, чего вышло. И считалось, что это справедливо. Потому что римское право, оно как бы, во-первых, трактовало правосудие как такую максимально безликую силу, которая во всякие тонкости не вдается, потому что если мы будем разбирать, кто до чего, да за что, что убиенный был гадюкой семибатюшной, а убийца прекрасный семьянин, так мы далеко пойдем.
Да.
Вот, и получится абсолютно субъективное какое-то у нас судопроизводство, не имеющее справедливостью в понимании римлян и их философии ничего общего. Поэтому дура лекс, сед лекс. Закон суров, но закон. Буквально. Так что, как бы, такой вот получался у них подход. Подход этот в итоге, в общем, тоже оказался не без греха, потому что именно по нему, например, в итоге установилась империя. Вот, и много еще всяких дел делалось. Всякие диктаторы, проскрипции, которые с точки зрения закона и справедливости были абсолютно как бы чисты, как новорожденные младенцы. Все в своем праве. С распространением христианства и соответствующей этики появилась идея того, что, во-первых, загробное воздаяние есть. Это самое загробное воздаяние, соответственно, хорошим в рай, плохим в ад. Где хорошим будет хорошо, а плохим, наоборот, плохо. Соответственно, предполагалось, что существует, во-первых, высшая справедливость. Потому что перед Богом никакими там уловками не отвертишься. Все получат свое. А с другой стороны, есть справедливость, так сказать, низового уровня, то есть мирская, которая, худо ли и бедно ли, должна как бы поддерживать закон Божий, 10 заповедей, чтобы не нарушали, и таким образом вот, на базе римского права, канонического права. Потому что за разные дела, связанные, например, с частными делами или с с религиозными, заповеди судили разные суды в средневековой Европе, между прочим. В отличие, скажем, от исламских стран, где такого разделения нет, и как бы суд есть суд. При этом предполагалось, что поскольку все мы люди и все мы грешные и несовершенные, то и справедливости на свете такой вот прям идеальной быть не может, в принципе. Зато будет она на том свете. Таким образом, с одной стороны, примиряли всяких униженных и оскорбленных с реальностью о том, что блаженные, кроткие, нищие, сирые, убогие, потому что все равно они в итоге войдут в золотые врата рая, а какой-нибудь дурной богатей будет низвергнут глубочайшие бездны ада. Ну и как бы, чё вам ещё-то надо?
Да.
Всякие бренные, приходящие земные блага, это, в общем, не так уж и важно, по сути. Из этого же, как бы, выходит в целом глубоко сословное понимание средневековыми обществами справедливости. То есть, например, что написано в сказании о Дракуле в Воеводе? Что если кто украдет или обманет, то не именовать тому смерти. Так грозен был Дракула. Толико грозен бысть. Насколько я помню, в оригинале так звучал этот текст 16 века.
Класс.
Русский, в смысле, текст у нас написан.
А у нас откуда про Дракулу знали?
Ну, это же по соседству, в общем-то.
Неподалеку. Мужик живет, да.
Молдавия, Валахия, это, в общем, недалеко. К тому же он был православный, по крайней мере, от рождения. Потом, говорят, перекрестился в католики под венгерскими.
Чтобы не портить православным карму.
Но, кстати, вот это было в том числе одним из популярных объяснений, почему он плохой, что он перешел в католицизм. А для католиков, наверное, что он хоть и перешел, а раньше-то все равно был еретик. Так что он ничем не угодил, ни этим, на самом деле. Так вот, что, собственно, говорит нам автор этот, как его, Федор Курицын, или как его там звали, что Дракула поражал всех и считался очень жестоким, потому что он практиковал равенство перед законом. При том, что это была идея на тот момент, скажем так, непопулярная. То есть, все мы знаем, например, что даже если дворянина приговаривали к казни, то казни его приговаривали тоже к благородной. То есть, отрубить ему голову в идеале даже не топором, а мечом. Чтобы он, так сказать, даже воздаяние получал вот присущее его сословию. Пал от меча. А как бы если простой человек, то его повесить, сушиться. Вот, или еще чего-нибудь веселое. Утопить, например, как собаку. За такое. И люди не видели в этом ничего странного, потому что считалось, что люди не равны, они родятся по промыслу Божьему в изначально неравных условиях, потому что так надо, потому что есть овцы Божьи, при которых пастыри, то есть духовенство добрые. Не случайно вот у римского папы посох такой крючком характерный.
Загонять всех в загон.
Ну, это стилизованный пастуший, да, которому вот за ноги овец хватайте и волочих. Пастухов такой. Герлыга, то, что у нас вообще называлось. На селе.
Угу.
А у епископов такой же, только чуть, чуть менее скрюченный, как бы такой по рангам пониже посох. И при них, соответственно, псы божьи, которые стерегут стадо Божие от хищного волчца.
Как-то прямо говорить. Волчца?
Ну да, и алчный волчец похищает овец. Ну, в общем, имелось в виду от всяких злодеев и шире вообще от иноверцев, всяких там бусурман, вот как-то так. И поэтому предполагалось, что всякому свое. Все, соответственно, должны выполнять свой какой-то свою функцию. И это справедливо, потому что Бог знал, кому понятие давал. Как у нас говорилось. Схожее, в общем-то, было практически везде. До апофеоза доходит в индийской кастовой системе, которая мелочно регламентировала там вплоть до там всяких каст каких-нибудь там делателей чайников, условно. А, соответственно, в Японии тоже так было, чтобы сменить профессию, надо было жениться на дочери представителя профессии. То есть, так сказать, если это кузнец захотел быть плотник, то, значит, и надо жениться на плотничьей дочке. А иначе никак.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.